Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». Напомню, в новое время у нас теперь выходит с вторника по пятницу в 10:30, и в 12 программа наша заканчивается, то есть мы с вами теперь на полчаса больше. Сегодня Сергей Станкевич, нам политолог, политик, историк. Сергей Борисович, доброе утро.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для ваших сообщений. Общение «Говорит Москва-бот», YouTube-канал «Говорит Москва», стрим там уже начался, и говорить мы будем сегодня про выборы и про то, как они повлияют на будущее в Российской Федерации. Как вам результаты, кстати?
Результаты были разочаровывающими для меня по многим причинам, о которых я чуть позже скажу. Но вот почему именно так мы договорились сформулировать вопрос «Итоги выборов и будущее России».
Да.
Ну, казалось бы, но прошли и прошли. Сколько таких выборов было уже в истории России, новой России? Прошли, забыли, пошли дальше. Ни на что мы не влияем, многие так считают.
Ну да.
Можно вообще не ходить.
Так говорят.
Голосуй, не голосуй и так далее. Все, забыли, проехали, пошли дальше заниматься своими делами. Почему вдруг постановка вопроса звучит именно так? Да, вот выборы и будущее России. Все-таки вот стартовая такая принципиальная вещь, кредо, так сказать, я хочу его произнести. Дорогие друзья, выборы все-таки это единственная возможность у граждан сформировать персональный состав власти, то есть выбрать некую элиту доверия, сформировать персональный состав власти, наделить этих выбранных нами людей полномочиями властвовать. Да? И с помощью выборов, поскольку мы оглядываемся же на предыдущие результаты выборов, на опыт уже приобретенный, угу. Да, то есть мы можем очищать власть, вот, и дальше, признавая выборы состоявшимися и честными, мы берем на себя обязательство подчиняться этой власти, даже если наш персональный выбор не совпал с мнением большинства. Все равно выборы состоялись честно, легитимно. Да, так сказать, мы не набрали большинство, мы конкретные персонажи, да, но тем не менее эта власть выбрана большинством народа, и мы готовы подчиняться.
Это вы сейчас это теорию вот, выказываете,
да,
схема, это, как должна это в идеале
это то, как должно выглядеть. Быть, это то, как присутствует. Угу. Поэтому вот чем чище и убедительнее выборы, тем выше легитимность власти, но это не только для удовольствия нашего и власти, вот это мы говорим о легитимности, да, тем эффективнее управление, потому что законной власти люди подчиняются с энтузиазмом и энергией, потому что понимают, что они часть этого государства. А вот власти в избрании, которые остаются сомнения в законности, или некая неудовлетворенность по поводу качества выборов остается, вот здесь формируется некое такое пассивное сопротивление. Напомню, что во времена, когда была коммунистическая партия, единственная и вечно правившая, то выборы вообще проводились при одном кандидате, да, и голосовали на уровне там 95-98-99%. И вот эта практика, она порождала такое глухое, пассивное недовольство. Мы винтики, нас не слышат. И вот сейчас крайне важно все-таки, чтобы участие в выборах и тем самым в заботах, в делах государства, в проектах, которые государство осуществляет, было таким сознательным и наполнено гражданским энтузиазмом, потому что задачи-то серьезные стоят перед страной. А но вот те выборы, которые состоялись,
да,
к ним есть претензии формального характера, давайте с них начнем, и качественного. Вот что касается формальных претензий, ну, я против трех дней. Я против трех дней голосования, потому что они содержат две волшебных ночи, в течение которых никто не контролирует, что происходит с бюллетенями. Это невозможно контролировать. Где-то лучше, где-то хуже, но условия таковы в стране, особенно за пределами двух столиц, что уверенности в сохранности бюллетеней нет. Нет необходимости, я считаю, в трех днях. Это лишнее. Надомное голосование невероятно выросло со ссылкой на ковид, допустим, но не нужно никаких серьезных оснований для того, чтобы заказать себе надомное, простите, голосование. Раньше были хотя бы причины, которые ты должен привести, как ты должен обосновать. Сейчас просто записываешься и все. По отдельным районам я посмотрел, скажем, той же Московской области, свыше 50% надомно голосует. Никаким образом это не проконтролируешь. Дальше идем. Пресловутое электронное голосование, которое произвело просто сенсацию по Москве. Я, в принципе, сторонник цифровизации выборов. Вы, кстати, как голосовали? Бюллетенем или...
Угу.
Бюллетенем, да? Угу. Не пошли по современному пути. Вот я, в принципе, сторонник цифровизации выборов, постепенной. Все равно от этого мы никуда не уйдем. Рано или поздно бумага уйдет в прошлое.
Так.
Но не так, как это было сделано.
А что не так?
Вот что не так. Сейчас идет целая битва в социальных сетях по этому поводу. Немножко сложная тема, я не хочу утомлять наших слушателей техническими подробностями всякими, я постараюсь на пальцах объяснить, так что более-менее было понятно. Вот каждый из нас имеет дома компьютер.
Да.
Вот сейчас уже, подавляющее большинство. И вот стоит такой ящик у нас под столом, который там гудит вентилятором, да? Это такой системный блок. Это наш сервер.
Так.
И вот представьте себе, если такой единственный ящик стоит где-то там в Центральной избирательной комиссии или еще где-то в системе ГАЗ-выборы, да, и вы пришли, вы подали голос, и он ушел в этот ящик. Тот, кто имеет ключ к этому ящику, может туда зайти и с помощью довольно простой программы переместить ваши галочки.
Один человек не
из одной фамилии в другую может, к сожалению, может, потому что этот ключ находится в одном месте.
Слушайте, да уже многие политтехнологи в эти дни тоже писали, угу. что и те, кто, значит, за правящую партию, и те, кто против правящей партии, они за какие-то другие партии, они все равно сходятся во мнении, что чтобы фальсифицировать, например, электронное голосование, в принципе, там, или так радикально, как приписывают, значит, недовольные, то там нужно задействовать как минимум там, 1500 человек, понимаете,
ничего подобного,
в чем дело?
Ничего подобного. Вот я хочу услышать хоть одного человека, который это мне скажет в глаза и будет серьезным специалистом при этом. Вот в этот ящик, а он один, может кто-то зайти и просто запустить программу. Программу, в которой есть следующие управляющие команды. Вот по таким-то номерам, а все же мы под номерами, по таким-то номерам убрать галочку, а по таким-то номерам поставить.
Система.
Это элементарная
блокчейн
программа.
Блокчейн это невозможно.
Вот, а кто вам сказал, что это блокчейн? Вы знаете, что такое блокчейн?
Ну.
Что это такое? Блокчейн это распределенный реестр, где, вот, допустим, вас 1000 человек, которые владеют биткоинами, и ключ у каждого. Понимаете, ключ у каждого. Каждый может зайти в систему и видеть движение каждого другого. Вот что такое блокчейн. И более того, слово «блок» означает то, что ты к действиям уже совершенным не вернешься и их не переделаешь. Так устроена система здесь. Ничего подобного блокчейну нет. Тут единственный вот этот самый реестр совершенных действий, и тот единственный человек.
Подождите, то есть
и тот единственный, кто имеет к нему доступ, может менять эти действия.
Кто? Ключ у, значит, у кого?
Ключ у вот у оператора. Ключ
оператор.
У оператора.
И оператор пошел и все галочки поменял.
Теоретически это возможно. Я не утверждаю, что так произошло, но есть обоснованные сомнения.
В общественном штабе, подождите, в общественном штабе по наблюдению за выборами тоже говорили и утверждали, что система блокчейна настроена. А вы говорите, что ее нету. Кому верить-то?
Давайте уточним, что такое блокчейн. Блокчейна здесь в принципе быть не может. Я вам объяснил, что это такое. 1000 человек, у каждого кошелек с биткоинами, и все, заходя в систему, имеют право зайти в любой момент, посмотреть на всех, на всю тысячу прочую, да, и видеть, что каждый сделал. И на этом построена система. Здесь ничего подобного нет.
То есть, а сервер не дублируется неоднократно?
Нигде.
Ключи меняются несколько раз в час? Ключи находятся не у одного человека?
А у скольких человек? И кто они?
У нескольких
находятся.
Точно, совершенно. Люди, ответственные за ДЭК. Люди ответственные за ДЭК и кураторы ДЭКа. Понимаете, в чем дело?
Спасибо, значит, вот люди, ответственные за ДЭК, обладают доступом. Все. Теперь как можно это было сделать и как нужно это сделать в дальнейшем, если мы хотим...
Чтобы у вас не было сомнений.
Элементарное хотя бы доверие к этой системе сохранить. Давайте сделаем, наконец, так называемый этот распределенный реестр. Что это означает? Вот этот гудящий ящик под столом у вас, да, он будет не только у вас. Вот он будет еще и хотя бы у тех партий, которые допущены к выборам. Вот 14 партий было, значит, 14 ящиков стоят у каждого под столом. Вот я избиратель.
Так.
Я сел за компьютер. Я открыл сайт через госуслуги, зашел на сайт для голосования. Да?
Угу.
Кликнул этот значок Центральной избирательной комиссии. Открылся бюллетень. Я поставил свой голос за кандидата и за партию. Закрыл. Но на этом для меня история не закончилась. Дальше я кликнул рядом стоящий значок партии, которую я выбрал.
Так.
Опять открылся контрольный бюллетень, и я там повторил свое голосование, и оно ушло, этот контрольный бюллетень ушел на сервер партии независимый. Вот и все. После того, как все это проделали, вот эти самые серверы основной Центральной избирательной комиссии и контрольные у партий, они проводят сессию согласования и выявляют, есть ли расхождение. Допустим, некий незначительный процент расхождений выявился. Они выясняют природу этих расхождений, вносят правку, какое-то время это займет, и после этого оглашают результаты выборов. Вот как это нормально делается. Реестр должен быть не у одного человека, должны быть контрольные реестры всех действий, которые совершаются с базой данных о голосованиях. Извините, если кому-то показался скучным в этом объяснении, но это крайне важно, потому что в Москве 7700 избирателей, 7 миллионов, простите, 700 избирателей, и 2 миллиона проголосовали бумагой, а 2 миллиона, даже чуть больше, проголосовали электронно в этом году.
Смотрите,
и это уже некоторый рубеж.
Мы сколько бы с вами ни говорили сейчас про то и не спорили, как устроен ДЭК, кто верит, кто не верит. В принципе, есть одна большая проблема. Когда не было электронного голосования, люди говорили, а по бюллетеням голосование нечестно. Я не доверяю, говорили люди. Потом ввели электронное голосование. Сначала был, значит, опыт вот во время поправок в Конституцию. Теперь здесь, возможно, следующий электоральный цикл уже будет полностью электронный. И люди говорят, а мы опять не верим. Неверящие будут всегда.
Все вам не угодишь.
Конечно.
И то вам не так, и это вам не так. А вы сделаете один раз правильно.
Кто?
Вы, это в данном случае те, кто организует голосование. А вот правильно сделайте.
Правильно?
А вы посоветуйтесь с людьми, публично, со специалистами, обсудите эту тему.
Лаборатория Касперского оценивала ДЭК.
Лаборатория Касперского оказывает платные услуги. Я к ним с уважением отношусь. У них хороший продукт. Но, извините меня, я не с лабораторией Касперского должен согласовывать саму процедуру избирательную. Не с ней. Пусть она оказывает услуги.
Вот смотрите, Николай говорит, смотрите, хорошо, давайте так, я просто, вот, моя задача задать вопросы, я вообще филфак оканчивала, с меня, наверное, взятки гладкие, но Николай говорит, как архитектор систем и баз данных, утверждаю, ваш гость не прав, вы не совсем понимаете, о чем говорите, хеширование и хранение цепочек происходит после кодирования, вычисления контрольных сумм, вы правы, вмешаться очень сложно, даже если есть возможность вписать код, вам потребуется пройти аутентификации и перезапустить сервис.
Вот это классное объяснение. Вот он понял, и еще два слушателя поняли. Я действительно упрощал ситуацию, я пытался на пальцах объяснять.
И так всякое... может и не надо,
не, Сергей секундочку. Борисович. И всякое упрощение, оно позволяет понять, но, конечно, оно огрубляет. Так вот, я категорически утверждаю, я говорил с высшими специалистами в этой сфере, не худшими, чем вы, дорогой наш слушатель, говорил, и они подтвердили, что если один... так сказать, источник, пусть даже там 5 сотрудников, но они из одного ведомства, да, имеют только они доступ, и нет распределенного реестра, то есть нет дублирования на независимые серверы, то можно...
А что такое независимый сервер?
Ну вот я уже объяснил.
Чьи они должны
быть? Я объяснил. Один главный, так, где фиксируется голосование, и контрольное у всех партий, которые допущены к выборам. И ваше голосование идет и в главный сервер, и контрольный вы же сами отправляете контрольный такой вот талончик.
Если есть доверие. Мы же все равно упираемся
вот
с вами.
Вот и все.
Подождите,
есть
мы с вами фундаментально, Сергей Борисович, проблема в том, что мы с вами, сколько бы ни наплодили вот этих дополнительных, так называемых, независимых, я не знаю, партий, наблюдателей, кого угодно, все равно найдутся люди, говорят, да этих купили, да эти тоже договорились, да эти спойлеры вообще-то, да там все уже купили, да никто никому не верит.
Понимаете, вот в чем дело. Ссылка на идиота у серьезных людей не проходит. Конечно, всегда найдутся идиоты. Вот что бы мы ни сделали в этом мире, всегда найдутся идиоты, которые скажут, а мы все равно никому не верим. А мы все равно никому не верим.
Почему вы недоверяющих людей называете идиотами?
Ну, хорошо, беру назад идиотов. Просто вечно недоверяющие люди.
Люди сомневающиеся, да.
Да, вечно сомневающиеся, вечно недоверяющие.
Так может, в этом фундаментальная проблема, а не в процедуре?
Их все равно, ну, их будет там 15-20 человек. Допустим, вот в данном случае мы переход очень важный осуществляем от бумажного голосования, которое все равно уйдет в прошлое. И, кстати, давайте тогда уж, если мы переходим к электронному голосованию, давайте это позорище уберем, это сбор бумажных подписей на бумаге. Личный. А потом привлечение графологов, которые выясняют закорючки в наших подписях. Ну, это позорище. Почему оно сохраняется? Потому что оно позволяет отсекать некоторых кандидатов, да? А голосование у нас уже само голосование, то есть выбор власти и наделение ее полномочиями происходит уже электронно. А тут на бумаге кандидатов мы подписи собираем. Ну, вот это позорище давайте уберем. А важный переход к электронной демократии, которая очень широкие возможности открывает. Вот этот важный переход сделаем правильным и честным. Не будем порождать недоверие на самом старте.
Ну, по сути, любая конструктивная
будет
критика...
Будет доверие. Можем постоянно обращаться
оно
к народу.
Может быть.
Постоянно,
оно
по многим важным поводам.
Оно не может быть априорным. Априорное доверие – это только когда царизм и вот власть от Бога. Вот тогда априорное доверие. Но... Вы критикуете ДЭК, но важно понять, что любая конструктивная...
Он ниже критики в этом варианте.
Нет, подождите. Любая конструктивная критика ДЭГа, она может быть основана только на анализе технических характеристик его реализации и порядка применения. Пока конструктивной критики такого рода не было.
Пусть создатели появятся, и пусть, наконец...
А презумпция невиновности, простите.
Секундочку, какая презумпция невиновности? Нет, пусть они появятся перед обществом.
И что?
И ответят на вопросы, назревшие общество. Причем в этом обществе будут сидеть специалисты, которым лапшу на уши, вот таким там, вот здесь там такая цепочка, здесь хэштег, здесь не хэштег. Вот лапшу не повесишь.
Почему
таким
это
образом.
Лапша? Это техническая характеристика.
Я понимаю.
Так вот,
ну, создатели этого великолепного ДЭГа спокойно предстанут перед обществом и ответят на вопросы специалистов публично.
Каких специалистов?
Специалистов,
которые будут говорить,
независимых специалистов.
А что вы там про хэштеги, какие-то хэширования? Говорите, я ничего не понимаю, вы мне объясните на пальцах.
Они могут поговорить и на техническом языке, и на политическом языке.
Подождите.
Как угодно. Я в данном случае в основном на политическом языке говорю.
Секунду, претензии к ДЭГу, это тогда разные языки. Вы говорите на фарси, а я говорю на русском, мы друг друга не понимаем.
Нет, я в данном случае говорю на политическом языке в первую очередь. Я объяснил, что если у нас один сервер, доступ внутрь которого, вот можно который вскрыть и зайти внутрь, имеет только одно ведомство некое, это все равно такая криминогенная ситуация. Серверов должно быть много, должны быть, кроме основного сервера, должны быть контрольные, не зависящие от основного. Вот и все, это политическое заявление.
Нет, подождите.
Это политическое заявление, еще это раз, аналог наблюдателей на избирательных участках. Вот, потому что в сервере нет наблюдателей. Вы туда Иванова, Петрова и Сидорова с теми самыми с удостоверениями наблюдателей не засунете внутрь этого ящика гудящего, понимаете?
Для этого
поэтому
существует,
для этого существует
технические характеристики.
Какие технические характеристики, если доступ внутрь имеет только одно ведомство?
Да какие? Почему только одно-то ведомство,
ну, потому
господи?
Что одно.
Какое?
Вот одно, оператор ДЭГа.
И что? И все.
И
больше ни у кого нет. Контроль ключей больше ни у кого нет.
Больше ни у кого
нет. Вы уверены?
Ну а у кого еще? Назовите, если есть у кого-то еще.
Да вообще-то говорят, есть. Ну странно, что вы не знаете.
Ну,
7373948,
ну,
телефон прямого эфира.
Значит, еще у кого-то из этого же ведомства.
Оно,
что,
но
есть
не
у
Сергея Борисовича.
Оно что, у партии есть, которые участвуют в выборах?
Не у Сергея Борисовича только.
Нет, оно у партии есть, которые участвуют в выборах?
У партий?
Да, у партий. Которые конкурируют за участие во власти. У этих партий
Сергей
есть
Борисович,
ключ?
Хорошо, смотрите.
Есть возможность что-либо проверить? Нет?
Есть другой момент. Есть другой момент.
Они могут только вопросы задавать.
Подождите, есть у
партии. А им скажут, все корректно.
У партии есть доступ и возможность отправлять наблюдателей.
Куда?
Когда... Нет, я имею в виду, когда
но
мы говорим о классическом.
Да.
И то постоянно претензии.
Ящик.
И то постоянно претензии возникают. Вот в чем дело.
Значит... Еще раз хочу сказать, должно быть наблюдение и в электронном ящике. Единственный выход – это несколько серверов обязательно. Надеюсь, что нас с вами услышат. Угу. Если у создателей и операторов ДЭГа есть что сказать по этому поводу, публичная дискуссия на эту тему только приветствуется. Да пусть она произойдет как можно быстрее.
Дискуссия – это процесс ради процесса.
Нет, нет, это процесс для выяснения правды. Вот, возможно, у них есть какие-то аргументы, пусть они их предъявят. А пока, к сожалению, я считаю, что первый блин электронного голосования, который мы наблюдали в массовом порядке, оказался комом. Вот чтобы мы не дискредитировали дальше, в принципе, правильную идею, которую я поддерживаю, цифровизацию выборов, начиная со сбора подписей, вот чтобы мы эту идею не дискредитировали, давайте мы просто наведем здесь прозрачный порядок.
Но перепроверку-то все равно электронного голосования проведут.
Так вроде не проведут.
Почему вроде не проведут? Только вчера говорили, что проведут.
А вроде бы уже поступил ответ, что не проведут.
Совсем не проведут. Ну, странно, вот. Может быть, за ночь что-то поменялось. 7373-248, телефон прямого эфира. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Сергей Борисович, вы меня простите, я, конечно, существо уже по изумалышке.
Наденьте, пожалуйста, да. А, не... Сейчас, минутку, секунду. Немножко. Да, вот, готово.
Да, извините, я не слышал вопроса.
Повторюсь, я говорю, существо уже старенькое.
Да.
Но дело в том, что какие-то странные вещи вы говорите, Сергей Борисович. То есть вот я проголосовала по электронике. Меня еще на это пока хватает.
Так. Замечательно.
Я должна дублировать свой голос за партию. Но простите, когда я голосую бумажным бюллетенем, я не подхожу к наблюдателям от партии, да. Не говорю... Вот я Лопухина, вы меня там пометьте, я голосовала, допустим, но неважно за кого.
Да.
За такую-то партию, это первое. Второе. Ключей я не помню, сколько там, но их 7 или 8.
А у кого они?
Я точно помню, что один из ключей находился у заместителя руководителя организации «Голос», признанный в России иностранным агентом. Вот это я вам могу сказать точно. И третье, вы уж меня извините. Бога ради, но у меня такое ощущение, что если бы победила ваша партия, вас бы это электронное голосование вполне устроило.
Ничуть. Ничуть.
Вот, собственно, и все.
Спасибо, Анна, принято.
Значит, отвечаю по пунктам. Значит, действительно, когда вы голосуете бумагой, у вас нет необходимости ничего дублировать, потому что там, допустим, сидят наблюдатели, в том числе от партии, которую вы предпочитаете, и они все контролируют. Но в электронном ящике, куда вы направляете голос, наблюдатели не сидят. Не сидят. Что касается ключей, которые вы упоминали, не хочу опять уходить в технические подробности. Уверяю вас, что вот это якобы наличие каких-то ключей, вы не знаете, с этим ключом вы куда, собственно, заходите. Вас можно перенаправить куда угодно.
Так вы просто технологии не доверяете.
Значит, нет, я не доверяю этому варианту технологии. Я доверяю варианту, я еще раз повторю, я описывал на пальцах, что такое распределенный реестр. Вот этой технологии я доверяю. Поэтому давайте просто сделаем так, чтобы специалисты, которые на техническом языке друг друга понимают, поговорили еще раз, как правильно организовать эту систему. Да? Теперь, что касается там, вот, если бы выбор был в пользу там, моей партии, то да. Я бы согласился. Нет, потому что у меня половина моей политической и научной жизни ушло на то, чтобы добиться, чтобы были конкурентные, прозрачные, эффективные выборы. Сам институт выборов представляется мне крайне важным. Вот я всякий раз, вот у меня не все в семье голосуют, занимая такую позицию, а все равно, так сказать... Кто надо, тот и победит. Но я хожу, я понимаю, что, никогда, что моя партия не победит при моей жизни. Понимаете, я понимаю это, я осознаю. Но я все равно хожу на каждые выборы. Ногами, не
вам важен
с помощью
процесс.
Ящика. Я считаю принципиально важным сохранение этого института как важного и авторитетного
в нашем обществе. Пару еще включений от наших слушателей. Считаете ли вы, что в ДЭК просто бездарный программист, что ли, создавали? Неужели они хуже ваших?
Наоборот, наоборот. Очень опытные, грамотные программисты.
Николай говорит...
С правильной мотивацией.
Николай говорит, давным-давно все серверы лежат на виртуальных серверах, и все это хранится на 100 серверах в разных местах в дата-центрах. Докажите нарушение, печатайте дата-центр. Службы быстро разберутся. Невозможно удалить все эти следы. И сам ключ не дает доступ ко всем данным, кто
вот
как
это верно.
Проголосовал.
С последней фразой согласен полностью.
Давайте продолжим. После новостей стрим в Ютубе продолжается. Канал «Говорит Москва».
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброе утро, программа «Револьвер» продолжается. Сергей Станкевич с нами, политик, историк, политолог. А вы себя как в большей степени воспринимаете? А то я вам титр тройной даю.
Как историк и политолог, как аналитик. Все-таки как аналитик. Я в гораздо меньшей степени сейчас вот какой-то политический активист. У меня есть свои предпочтения, я их как бы не скрываю, но я все-таки стараюсь быть именно экспертом. И вот в качестве эксперта мне хотелось бы, возвращаясь к разговору о выборах, сказать две вещи. Одну такую достаточно техническую, но важную, а другую революционную. Вот что касается техники. Электронное голосование. Я сторонник электронного голосования. Это очень важный этап, который позволяет укрепить взаимодействие между властью и гражданами. Можно не раз там, в 5 лет, в 4 года или там, в 6 лет обращаться к гражданам, а регулярно с помощью вот этого механизма электронного голосования по важным вопросам обращаться и получать ответ от общества. Но это же прекрасно, это дает возможность усилить взаимодействие, усилить легитимность, усилить эффективность политического, а не административного приказного управления. Поэтому я за электронное голосование, только давайте его сделаем грамотно, не дискредитируя сам переход. И вот в этой связи, что еще по выборам, надо сказать. Электронное голосование открывает прямую дорогу к тому, чтобы мы вернули очень важную вещь, а это для мажоритарщиков, я не люблю слово «одномандатники», вот, для тех, кто в мажоритарных округах персонально баллотируется, вот для них вернуть второй тур. Вернуть второй тур. Вот сейчас что получается? Вот вы проголосовали за человека, да, и он, допустим, не собрал необходимого большинства. Голоса, поданные за человека, которого вы выбрали, перераспределяются. Перераспределяются при голосовании за партии тоже.
В процентном соотношении.
Значит,
там,
давайте, давайте вернем второй тур для мажоритарщиков, и это позволит что сделать? Усилить легитимность избираемых нами представителей. То есть граждане вот во втором туре ушли какие-то неважные разногласия, вкусовые разногласия. Вот у этот блондин, тот брюнет, поэтому я предпочитаю только брюнетов. Да? Ушли. И остались только самые важные мотивы для избрания. И во втором туре происходит действительно формирование серьезного большинства.
Так это опять затраты какие-то, опять людей зазывать. Они
значит,
уже...
при электронном голосовании, вот чтобы второй раз не ходить действительно, при электронном голосовании открывается прямая возможность вернуть, наконец, второй тур и не перекидывать голоса. Я проголосовал за Иванова, а голос мой ушел к Петрову. Я проголосовал за партию там, рыжих, а голос перешел к партии брюнетов. Вот чтобы этой переброски голосов не было, а по сути кражи голосов, значит, давайте вернем второй тур для мажоритарщиков наших, и электронное голосование дает для этого возможность. Усилим легитимность нашей системы, создадим дополнительный стимул для граждан участвовать в выборах. Теперь, что касается революционной вещи по поводу выборов, вы знаете, мне кажется, что вот тайное голосование, которое было священным правом совершенно, тайное голосование, оно немножко устаревает. Вот мне, у меня лично, например, нет необходимости голосовать тайно. Я готов открыто заявить, что я голосую за такого-то человека или за такую-то партию. Вот тайное голосование, на мой взгляд, в 21 веке должно быть правом, но не обязанностью гражданина. То есть те граждане, которые готовы голосовать открыто, они могут это сделать. Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Давайте пока просто здесь...
Да можно голосование провести?
Повесим эту тему, пожалуйста.
Можно голосование просто провести, потому что я сразу представляю, что есть тут высказывание от наших слушателей, что да, вы предлагаете вообще отказаться от тайного голосования, а есть другие вопросы. Слушайте, ну вот многие обвиняют, было это сообщение где-то, обвиняют, что, значит, там бюджетников гнали и так далее. Но никто не проверит, как этот бюджетник голосовал, понимаете? Никто в здравом уме не попросит у бюджетника фотографию. Могут быть максимум от руководства, как у него могут быть рекомендации. А вот, пожалуйста, большая просьба, там за номер такой-то. Все, больше ничего.
Ну, если они голосуют на одном участке, а потом ты посмотришь голосование по этому участку.
Кто?
Ну,
глава завода посмотрит.
Ну, глава завода посмотрит, да-да-да. Я бы не хотел просто фантазировать на эту тему, да.
7373-948, телефон прямого эфира. Давайте так, вы считаете, что тайна голосования, она устарела?
И можно переходить... я бы не так. Дело в том, что я предлагаю тайное голосование сделать правом, но не обязанностью.
Я хочу просто заострить,
да,
все-таки.
Ну, заострите, да.
134-21-35, вы считаете, что тайное голосование, но так или иначе устарело само по себе? Вы, например, сами хотите демонстрировать, за кого вы голосуете? Или вам было бы лучше, понятнее?
Вам нечего скрывать.
Вам нечего скрывать. Вы не хотите, чтобы от вас это скрывали, не знаю, ваши соседи, коллеги, друзья, родственники. Поэтому вы говорите, что тайное голосование устарело само по себе, как принцип. 134-21-35. 134-21-36. Ни в коем случае от этого принципа отказываться нельзя. Вот оно тайное голосование, не случайно его сделали тайным, и пусть оно таким и продолжается. Продолжает быть. 134-21-36. 7373-948, телефон прямого эфира. Стрим в Ютубе тоже продолжается. Канал «Говорит Москва». Тут столько сообщений, я даже не успеваю, честно говоря, все обрабатывать. Наденьте, пожалуйста, наушники.
Да, давайте. Да.
Здрасте, алло.
Добрый день.
Здрасте.
Хозяйке студии и гостю.
Да, пожалуйста.
Сергей Борисович, приветствую вас. Я соглашусь, очень интересная мысль у Сергея Борисовича. Вот эти вещи, тайные и прочее, это вот из нашего тайного и такого угрюмого советского прошлого, когда за то, что ты не проголосуешь не за того, кого нужно, тебе могли на Соловки, там, в ГУЛАГ и более прочее, ну или там репрессии по работе и прочее. Поэтому интересное предложение, ну, по крайней мере, суть этого предложения интересна. Вот. И еще я вернусь, вот вы технически обсуждали, я не хочу углубляться в эту область, хотя из советской области еще, так сказать, называется конструирование производства электронной вычислительной аппаратуры. То есть мы конструировали те процессоры, которыми сейчас эти ребята управляют. И мы очень хорошо знаем, как сделать так, чтобы было так. Вот. Но знаете, такую вещь. Например, я вернусь к первому вопросу. Если я, например, никогда не буду голосовать за тех же коммунистов, которые 70 лет гнобили страну геноцидом, то я не буду. Я могу об этом открыто на любом перекрестке сказать. В этом я солидарен с Сергеем Борисовичем. Сергей Борисович, кратенько вопрос. Можно?
Ага.
Сергей Борисович, вы, как, ну, я давно наблюдаю вас на политической и политологической арене. Вы же
формулируйте.
Богатейший опыт, вот, ну, вы много чего видели. Не планируете ли вы, хотелось бы иметь какие-то книгу издать или что-то в воспоминания написать? Ну, без всякой лести, это очень интересно.
Спасибо. Принято.
Понял, спасибо вас, услышал, принял это пожелание, давно уже набрасываю так, урывками набрасываю такого рода книгу, надеюсь, она будет на выходе уже скоро.
7373-948, телефон прямого эфира, так, 7373-948, сейчас, где-то было это сообщение, потерял, давайте еще поголосуем, так, а куда голосование делось, не вижу голосования, верните мне, пожалуйста, голосование.
Вот видите, и у вас голосование пропало.
Нет, оно не пропало, просто не ту вкладку нажала. 134-21-35. Вот. Вы считаете, что принцип тайного голосования сам себя уже исчерпал. Ну, не обязательно. Даже в Фейсбуке некоторые выкладывают, демонстрируют, что да. «А я проголосовал за такого, какой я молодец». Вы считаете, что это правило устарело? Можно и так уже. 134-21-35. Нечего вам скрывать, и вы не хотите, чтобы вокруг все скрывали. 134-21-36. Нет, принцип тайного голосования нужно все-таки сохранять. 134-21-36. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Андрей, Москва.
Пожалуйста, Андрей.
Значит, я категорически против отмены тайного голосования.
Почему? Поясните.
Потому что это выгодно только партии власти.
Почему?
У нас народ будет бояться голосовать против власти.
Почему?
Советский Союз из нас никуда не выветрился.
О, это наша еще тема сегодняшнего эфира, да, про Советский Союз. То есть вы будете бояться демонстрировать свои политические предпочтения?
Я не буду.
А что же вы за остальных-то говорите?
Я пенсионер.
Так.
Мне уже на меня начальник
поздно бояться.
Не повлияет.
А, начальник может повлиять. Слушайте, да даже если... Понимаете, начальник может сам очень сильно бояться. Понимаете, в чем дело? Поэтому он может накручивать вас собственным страхом. Уж простите. Но я очень сомневаюсь, что даже сейчас есть люди, которые говорят, ну, он меня заставил, и меня вот эти... Скорее будут такие, я проголосовал или не пошел, потому что ничего не изменится. Вот этих людей будет гораздо больше. Поэтому, скорее всего, я думаю, что многим будет просто все равно, какое голосование, тайное, открытое или еще что-то.
Ну, вот посмотрим, будет все равно или нет. Люди же голосуют.
Те, кто боится, за кого он отдал голос, в общем-то, не граждане, говорит Роман. Ну, в смысле, человек без активной гражданской позиции, давайте так. При тайном голосовании необходимо всеобщее абсолютно доверие к власти, говорит Скиф. Не бывает всеобщего доверия, ни к чему вообще не бывает. Так, давайте все, останавливаем голосование. 47% говорят, что... Пора от этого избавляться. С вами согласны? А 53 говорят, нет.
Ну, вот
традиции
видите,
святые. Ну, слушайте, же, 50 на 50 практически.
Я понимаю, и очень хорошее показательное голосование. Это же не то, что нужно вот завтра уже немедленно воплощать, да? Это вопрос для размышления. Вот многие теперь задумались, и даже те, кто против высказался, начнут как-то вот крутить это в голове. На мой взгляд, как раз вот высший такой уровень развития именно гражданского общества, когда просвещенные, ответственные, самостоятельные граждане делают выбор, персонально формируют власть и наделяют ее полномочиями, они могут это делать открыто, не боясь, что какие-то там репрессии падут на их головы. Но, может быть, к этому надо идти как-то вот более долго, поэтапно, посмотрим. Но что еще важно по поводу выборов, и это принципиально для
меня.
Я хочу увидеть внятные встречные обязательства власти перед проголосовавшими гражданами. Вот сейчас есть некая несимметричность во взаимоотношениях между избирателями и властью. Вот избиратель пошел, он отдал свой голос, то есть он частичку суверенитета, каждый из нас носитель суверенитета народного, да, вот он частичку суверенитета, который у него есть, как у гражданина, вот он отдал в голосовании, да, и власть это все впитала и получила право на властвование. Но она должна встречные обязательства нести более серьезно, более ответственно, потому что никто не спрашивает фактически, иначе как вот на выборах, никто не спрашивает за исполнение предвыборных обязательств. Вот сейчас возникает впервые некоторый сдвиг в этом отношении.
То есть?
После того, как были изменения в Конституции произведены, избранная недавно Государственная Дума впервые будет утверждать главу правительства и министров на заседании. То есть Дума утверждает, а потом уже президент назначение оформляет. Без утверждения в Думе они уже не будут назначены. Да? Вот пусть этот акт будет таким очень важным для страны политическим. Пусть это будет своего рода договор между избранной властью и гражданами. Вот власть берет на себя обязательства, выступая в Государственной Думе. Да? И вот то, что произнесет премьер в Государственной Думе в виде программы своего правительства, программы своего кабинета, то, что там произнесут министры, пусть это будет восприниматься как договор с обязательствами, и если затем, и с какой-то периодичностью, пусть Государственная Дума смотрит, как эти самые обязательства
так исполняются. Так она же обычно и смотрит.
Но вот до сих пор это носило формально издевательский характер, ничего там серьезного не происходило.
Я помню, очень Орешкина критиковали, когда он был главой Минэконома. Другое дело, какого министра критиковали? Это такой тоже подход существует,
естественно, чем почему бы и не покритиковать? Может быть, по телевизору покажут, избиратели галочку поставят. Я критиковал.
А вот знаете, Сергей Борисович, некоторые слушатели вот говорят, а мне было бы страшно демонстрировать, что я за другую партию, а ну как уволят или еще что-то. Может быть, и депутатам также будет страшно критиковать каких-то министров. А ну как прилетит обратно. Понимаете, в чем дело?
В данный
мы
вопрос...
все часть одного общества.
Это да. Я сейчас говорю о том, что хотелось бы увидеть. А исключения, конечно, будут. Нет. В данном случае речь не о том, чтобы покрасоваться критическим словом и сверкнуть на экране. Нет. Речь идет о том, что мы утвердили тебя в качестве главы правительства, мы тебя министром утвердили, потому что Ты обещал, что экономический рост будет такой-то, что инфраструктура у нас там дорожная, энергетическая будет такая-то, что у нас будут новые заводы построены, что у нас порты будут построены, что у нас высокоскоростные железные дороги, как в Китае, будут соединять всю страну. Вот ты все это говорил, и мы на этом основании тебя наделили постом министра и постом главы правительства. Где результаты? Это не вопрос критики, а вот что вы что-то там не так делаете. Где результаты, дорогой мой?
Ну, а что ему за это грозит-то, если не будет результата?
У Государственной Думы есть возможность поставить вопрос об отставке и министров, и целого кабинета.
Ой, вы тоже рассуждаете, как вот прям по учебнику написано, как это в идеале должно быть, я понимаю, но в жизни-то, вы же понимаете, есть такая формулировка от нашего финансового блока.
Идеал недостижим, но к нему можно бесконечно приближаться. Давайте приближаться по возможности.
Бесконечно.
Вот и все. Да, бесконечно приближаться.
Как в «Алисе в зазеркале», мне кажется, примерно
так. Ну, жизнь так устроена, а что делать?
7373-948, телефон прямого эфира. Так, сейчас скажу. Еще раз. Так, где-то видела сообщение. Ладно, сейчас пока звонок давайте примем. Здрасте, алло.
Здрасте, Евгений, Сергей Борисович.
Пожалуйста.
Сергей Борисович, вот вы сторонник электронной системы голосования. А на чем основана ваша уверенность, что эта система не приводит к подтасовкам, к обману? Вот, скажем, случай, когда за моего коллегу Михаила Лобанова бумажные голоса сильно его, хоть вот там было число сторонников больше, вот, а электронные, наоборот, там, кстати, в пользу другого кандидата, и говорят, что это якобы разные группы были. Но, по-моему, из числа тех, кто голосовал электронно, лобановцев было гораздо больше, чем поповцев. Вот на чем основана ваша уверенность? Вот, и я, как специалист, могу сказать, что вот нехорошо нам заимствовать чужие, кстати, алгоритмы электронного голосования, надо разрабатывать свои собственные, вот, надо обосновывать их надежность. Вот, и что касается открытости голосования, я сначала думал, то есть было мнение, что, может быть, открытое голосование было бы лучше, но сейчас я склоняюсь к мысли, что голосование все-таки должно быть тайным, но должны быть... Почему?
Да.
Ну, потому что есть большая часть людей, которые хотят голосовать тайно, надо уважать их права.
Вот.
Что касается контроля качества, значит, я считаю, что нам нужно развивать свои инструменты контроля качества. Вот они есть, то есть в теории они есть, но они еще не верифицированы, не реализованы практически. Такие, что каждый участник голосования, каждый человек, даже тот, кто не участвовал в голосовании, может правильно контролировать правильность подсчета, учета каждого голоса, но вот у нас они не реализованы, и вот очень жаль, что сейчас наша наука в этом направлении слабо развивается.
Спасибо, принято. Да, благодарю вас, спасибо.
Ну, я, в общем, в основном согласен с тем, что сказал наш слушатель. Я за электронную систему, я, безусловно, ее сторонник, я уверен, что за ней будущее, но в том варианте, в котором она на этих выборах сработала, я считаю, что это был неудачный опыт. Действительно, не может быть такой ситуации, когда бумажными бюллетенями один кандидат побеждает с очень серьезным отрывом, а когда добавляются электронные голоса, то побеждает другой с очень серьезным отрывом. Ну, не бывает такого. Это мне напоминает много критикуемые нами, мы же разносили буквально выборы в Соединенных Штатах Америки, когда...
Последние,
когда Трамп побеждал при голосовании здесь и сейчас, пришли, проголосовали, а потом вскрыли якобы конверты, поступившие по почте, и он везде проиграл, где он побеждал. Здесь и сейчас он побеждал. Ну, вот все то же самое. Мы... обоснованно разносили эти выборы как недостойные и неправильные. А фактически мы вот сейчас с помощью этой электронной системы у себя их повторили. Значит, тем не менее, давайте считать...
Вы утверждаете, что полностью.
Ну, у меня такое ощущение, во всяком случае, осталось. У меня нет доказательств, которые я могу в суде предъявить, но ощущение такое осталось. В том числе и вот на том примере, который наш слушатель здесь привел. А таких примеров много. Так вот, давайте все-таки с грязной водой не выплескивать ребенка. Давайте все-таки электронное голосование осваивать дальше. Я согласен, что нужно свои какие-то и аппаратные комплексы, аппаратно-программные, и свои какие-то программы разрабатывать таким образом, чтобы не оставалось сомнений в исходе электронного голосования. А это будущее.
А Костя, наш слушатель, говорит, вот в стрим в Ютубе как раз пишет, оппозиционеры, в принципе, ведут себя как подростки. А здесь, в принципе, можно поговорить, знаете, о чем? О позиции и вообще о месте тех партий и политиков, которые прошли в Думу не от правящей партии, и теперь вот опять повод поговорить про, про границу между системной оппозицией и несистемной оппозицией.
Ну,
как вам вообще расклад в Госдуме, который получился?
Хороший вопрос. Я тут, знаете, тряхнул стариной и даже манифест опубликовал тут в Фейсбуке на своей странице. Сейчас активно обсуждаю его со своими читателями. Манифест в следующем состоит. У нас неправильный партийно-политический спектр вообще сформирован, а по итогам выборов он стал еще неправильнее, как я считаю. То есть он далеко смещен влево у нас. Я вовсе не против левых идей, которые там за социальную справедливость. Я не против левых политиков, которые всегда знают, как правильно распределить деньги, как справедливо это сделать, как раздать всем, чтобы было справедливо.
А леваки, которые 50 лет назад были, считались леваками, вот и нынешние леваки, нет, они нет, же между собой-то
нет,
как
нет,
бы...
Нет, это разные люди. Вот. Нет, вот те леваки, а, кстати, сторонники такого революционного большевизма до сих пор живы, которые там за красный террор, за Сталина, за ГУЛАГ и за все остальное, нет, это я надеюсь, что мы, наконец, их оставим в прошлом. Пока не оставили, но, надеюсь, оставим. А вот просто цивилизованные современные левые, которые за социальную справедливость, за то, чтобы немного слишком себе позволяли богатые, чтобы правильно платили налоги, за то, чтобы эти налоговые поступления в бюджет правильно распределялись, это нормальная, здоровая, цивилизованная такая социал-демократия. Да? Но ведь есть и другая политическая позиция, она тоже должна быть представлена. То есть люди, которые считают, что нужно, налоги нужны не только для того, чтобы наполнять бюджет, но и чтобы правильно стимулировать развитие, что поэтому налоги не должны быть чрезмерными, что нужно стимулировать развитие нужных, наиболее передовых отраслей, и для этого нужно создавать соответствующие возможности со стороны государства. Люди, которые за активное, прорывное экономическое развитие, за развитие не на основе государственных только предприятий, ибо их возможности ограничены, но и на основе правильных современных частных предприятий, за ответственный, в том числе социально ответственный бизнес, они тоже должны быть представлены в Государственной Думе, их нет. У нас правый фланг просто отсутствует. На месте правого фланга дыра, через которую свищет холодный ветер. А все подались влево. У нас левых группировок, вот любой перечислит кучу, и лидеры их на слуху. Все левые, все, которые говорят, нет, мы еще справедливее, все перераспределим. Вот таких полно. А тех, кто за развитие, тех, кто за...
Леваки не за развитие?
Нет, они считают, что нужно... Нет, они за то, чтобы увеличить бюджет за счет увеличения налогов, да. Иногда это правильно, некоторые налоги, да, вот, но и за перераспределение. А вот что перераспределять? За то, чтобы прирастал бюджетный пирог, вот этого, подлежащий распределению, вот за это никто системно не выступает. Наш крупный бизнес боится политики, их отучили, им по голове надавали, то ли выгнали, то ли пересажали. Вот они не идут в политику, они предпочитают, смотрите, как наш бизнес. Вот сейчас я
про сегодня... политику, это вы про Ходорковского, что ли?
Ну,
ой, бизнес... ой, какая политика, я... какой бизнес, боже мой, Сергей Борисович, давайте.
Слушайте, все, это проехали. Я просто говорю, что я в целом говорю, что бизнес и предприниматели, ну так я не хочу уходить в эту сферу, ну что, господи. Это уже проехали. Значит, я хочу сказать, что нормальные, здоровые, национально мыслящие, ответственные предприниматели в стране есть, и их интересы вообще никак не представлены в Государственной Думе. Я не хочу сказать, что они должны обязательно там быть большинством.
Но это малый и средний бизнес, вы их имеете.
В том числе и малый и средний
бизнес.
Так вот
новые люди, пожалуйста, пришли.
Ну,
они же про бизнес.
Кроме пары слов в попыхах и скороговоркой, ничего существенного они на эту тему не сказали. Такое впечатление, что это просто был некий значок, некий вот лозунг для такого митингового употребления. Никаких серьезных программ от них никто не слышал.
Вот смотрите, а наш слушатель как раз пишет, говорит, у КПРФ не было внятной программы, у «Справедливой России», вот люди говорят, тоже мы не очень поняли программу. А по сути получается, что внятная программа и инструментарий для действий, он есть фактически только у «Единой России», поэтому почему, например, за пределами Московской кольцевой автодороги показатель «Единой России» высокий, потому что это у одномандатников особенно, потому что он приходит в село и говорит, если вы не за меня, у вас ни моста, ни дороги, ни колодца, ни газа.
Проведите домашнюю работу, говорю я вам и нашим слушателям, и посмотрите, ведь «Единая Россия» это у нас правящая уже последние 20 лет, вы посмотрите все программы, которые она предъявляла в разное время, и посмотрите, насколько они исполнены. Я даже не буду об этом сейчас говорить, я знаю результат, но вы проделайте эту работу сами, это несложно в эпоху интернета.
Сергей Станкевич с нами, политик, политолог, историк, все вместе, гость программы «Револьвер». Давайте после новостей продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, у микрофона Евгения Волгина, Сергей Станкевич с нами. Продолжаем говорить про то, как полевел, продолжает леветь российский парламент, российская политика. Виталий вам в тему как раз сообщение присылает. Нет нормальных правых сил, как вы говорите, которые будут ратовать за бизнес, деловых людей и много леваков. Может, потому что у нас общество само по себе левое. У нас же очень популярная идея национализации бизнеса. Взять и поделить все доходы и богатства олигархов. Бизнесмен для нас это наглый капитал, который за процент прибыли родину продаст. А если сюда добавить тот факт, что много людей хотят вернуть СССР, то ответ получается более красноречивый. Стрим в Ютубе продолжается.
В значительной мере я согласен с этим мнением. Действительно, и настроения в обществе левые и патерналистские. По принципу, ладно, мы не знаем, чем там закончатся любые другие программы, но хоть что-то получить, вот, там по 10 тысяч, по 15 тысяч, пусть хоть бы и под выборы, а потом тут вот материнский капитал поднимут, потом, может быть, там и отцовский капитал сделают.
Ну, сейчас уже два капитала сделали, да.
Да, вот. И как бы, и слава богу, не было бы хуже, вот эта позиция, что не было бы хуже, а немножко подбросили, и уже хорошо, вот да, это такая широко распространенная и в целом левая идея. Но вот что здесь важно, я же не против, еще раз хочу сказать, самой по себе идеи справедливости, которую продвигают различного рода цивилизованные левые партии. Я против революционного большевизма, но это отдельная история. Но должна быть альтернатива. Ведь сейчас что происходит на самом деле, вот в нашей внутренней общественной дискуссии. Так. Каков месседж власти? Месседж власти следующий. У нас есть оппозиция. Оппозиция есть, а альтернативы нет. Оппозиция есть, потому что ее нужно иметь. Как вот без штанов нельзя же выйти на улицу, не поймут. Да? Вот я... Вот она оппозиция. Сегодня я красные штаны коммунистические надел, завтра там синие от ЛДПР. И как бы все нормально. Оппозиция есть. А альтернативы в виде альтернативного варианта развития экономики, скажем, общества, нет. И отсюда вот такой месседж. Слушайте, что вам нужно? Вот сидит оппозиция. Недовольна чем-то? Голосуйте за оппозицию. Но на самом деле имеем значение только мы. И важно слушать людей. Вот тысячу раз надо слушать людей. Вот мы встретились сегодня, вот что вам нужно? Я записываю. Это нужно, это нужно, это нужно. Вот мы можем дать. Они могут только обещать, а мы можем дать. Поэтому только за нас. Никто вам больше не нужен. Мы от Бога, понимаете? Мы навсегда. Вот. А эти, посуетятся там, и сегодня одни суетятся, завтра другие суетятся, путаются тут под ногами. Но на всякий случай оппозиция у нас есть. То есть мы выглядим прилично в глазах окружающего мира. Мы вовсе не диктаторы какие-то. Но оппозиция есть, альтернативы нам нет и быть не может. И это навсегда. Вот это страшно опасный капкан, потому что если нет альтернативы, если есть формальная декоративная оппозиция, но нет альтернативы, если нет конкуренции вариантов развития, рано или поздно происходит застой, деградация и накопление революционного такого бунтовского потенциала.
Тогда поясните, тогда в чем разница? Вот ситуация, например, в Германии, Ангела Меркель, сколько у власти? Долго, больше 15 лет, по-моему. А тут выборы в Канаде были, премьер-министром стал господин Трюдо, взял второй срок, а до этого два или три срока отсидел его отец в этом кресле, Вот, и, соответственно, тоже, а при чем тут сменяемость?
Может, я вовсе не за частую сменяемость. А я вовсе не за частую сменяемость. Более того, частая сменяемость вредит. На самом деле, вот в Италии, скажем, колоссальный потенциал развития, очень мощная европейская экономика, но правительство в среднем живет 2 года, а часто 2 лет не проживает. И это вредит стране на самом деле, они тормозят очень серьезно. Я вовсе не за частую сменяемость, да. Я за ответственное правительство. Вот в той исторической Государственной Думе, которая у нас была при царях в начале 20 века, там замечательная была Государственная Дума, читаешь сейчас, господи, как захватывающий роман. То, что там обсуждалось и как там все это говорилось. Так вот, за что там выступали представители серьезного, крупного, национального, отечественного бизнеса? Элита какая была? Путилов, господи, там Терещенко, Приваловы, Морозовы. Значит, за что, собственно, они выступали? За ответственное министерство, за правительство, которое отвечает по своим обязательствам. Они этого требовали. Вот мы здесь, мы же не хотим командовать страной, это вы, правительство, но вы придите, вы свою программу утвердите, и вы потом отвечаете за результаты ее реализации.
А коммунисты вам скажут, а вот потом случился 17-й год, пришли к власти большевики, потом трансформировался
Советский Союз. Ну, там эта проблема отпала
надолго. Значит, да. Всеобщее образование, медицинская помощь, урбанизация, вот это вот все. А те представители Государственной Думы в царские времена...
А в других странах не было ни образования, и до сих пор нет, безграмотные люди живут, да, в других странах, где не было большевиков у власти.
Секунду, мы не так, мы сравниваем с вами то, как развивалась Российская Федерация. Нет, секунду, мы сравниваем с вами то, как развивалась Российская империя при той, и как действовала та Дума.
Да, замечательно она развивалась.
Потом то, как было при Советском Союзе, а потом, как оно стало сейчас. Мы сколько угодно с вами можем говорить.
А на другие страны не смотрим, да?
А вы смотрите сейчас на какую страну?
Да, я на Финляндию смотрю, с обожанием смотрю на эту замечательную страну. Она была 200 лет в составе Российской империи и рассталась с нами как раз в 17-м году. Я с удовольствием приезжаю в Финляндию и смотрю на реальный финский социализм, ответственный, точнее, на социальное государство в действии. Вы знаете, сколько пенсии получает учитель, с которым я знаком в Финляндии? 3000 евро. 3000 евро пенсии учителя в Финляндии. Она ездит по всему миру и досматривает все, что при жизни не могла досмотреть. Да, налоги высокие, бизнесу не очень удобно и не очень комфортно, но он держится.
А что же мешало трансформировать?
Но он держится. Он платит 50% доходов. Платит 50% доходов и держится бизнес, и не покидает Финляндию.
Вы мне пытаетесь сказать, что если бы не было Советского Союза, то Российская империя трансформировалась в то, как сейчас выглядит Финляндия?
Буквально не повторила бы. Не было никаких сомнений, что если бы не срезали в лед Российскую империю, которая была на взлете, которая набирала темп экономического развития, которая по многим показателям чемпионом мира уже была, значит, если бы ее не срезали в лед, если глупость это не состоялась с Первой мировой войной, которую использовали для переворота, вот, да, это был бы, несомненно, лидер Евразии, это было бы огромное благополучная в целом страна. Никаких сомнений, на этот счет у меня нет. Даже вот, господи, это же не те идеи, которые вот я сейчас вдруг, они мне пришли в голову. Я с этими идеями приходил в политику. Да. Посмотрите, сохранился замечательный, я считаю, замечательный фильм Станислава Говорухина, назывался «Россия, которую мы потеряли». Это даже мемом стала эта фраза. Вот этот фильм помог Станиславу Сергеевичу сформировать идею этого фильма, даже название предложил. И я там числюсь у него как главный консультант. В титрах посмотрите. Да, вот это наш взгляд, вот взгляд мой и моих единомышленников на историю. Но сейчас не об этом, бог с ней, история состоялась. Сейчас важно, чтобы была не просто декоративная оппозиция, которая демонстрирует, что она есть. Декорация, имитация, манипуляция. Да, Дима. Декорация, имитация, манипуляция. Так называют эту систему. Вот, Дима. Но для того, чтобы была реальная альтернатива тому, что сейчас делает правительство, что это не единственный богоданный выбор для страны, что может быть другая промышленная политика, другая экономическая политика, что малое и среднее предпринимательство – это не пока еще не пойманные жулики, а это важнейшие участники экономического процесса, потому что не сможет все это сделать государство, все то, что нужно людям, и нигде не смогло, и никогда не сможет. Это должно быть живым конкурентным процессом.
Николай говорит, если бы не было СССР как примера, были бы те блага для трудящихся в западных странах?
Ну, это идея популярная, ее при Советском Союзе часто пропагандировали, что если бы не мы, то там тоже ничего бы не было. И думаю, что отчасти это верно, в небольшой части. Женщин, то есть, конечно, например, наличие такого вызова системного, да, оно поторопило западных капиталистов, поторопило с тем, что надо сбалансировать систему, да. То есть такой сигнал, сигнал был. Но считать, что вообще бы ничего не было, если бы коммунисты не бросили такой вызов, нет. Конечно, нет.
Тогда как бы вы описали текущее состояние дел в Российской Федерации, скажем так, и с чем это можно сравнить?
Ну, у нас
в социальном
очень...
плане, в социально-политическом даже.
Значит, в политическом плане, да. Значит, так, в социально-экономическом сначала
Давайте.
Плане. Значит, у нас уникальная ситуация сейчас для экономического рывка. Такой давно не было. Смотрите, что у нас золотовалютные резервы за 600 миллиардов долларов. У нас самый низкий уровень среди развивающихся стран, самый низкий уровень государственного долга. Да. Он там ниже 20% ВВП, а безопасный уровень для нас 40%. То есть можем занимать, в принципе.
Да, бюджет для этого.
У нас... Бюджет в очень благополучном состоянии, да. Доходы бюджета. Цены на нефть, нашу нефть-кормилицу, там выше 70 долларов за бочку. Цены на газ вообще заоблачные, таких никогда не было. Там за 800 долларов за 1000 кубов. У нас нет серьезных внутренних каких-то потрясений. Зачистили политическое поле, вообще не слышны в стране даже шорохи. Вот, ну, в том смысле, что реально...
Коммунисты на втором месте, чуть не слышны-то.
Ну, в том смысле, что оппозиция есть, альтернативы нет. Я в этом смысле. То есть нет какого-то внутреннего раскола, нет какого-то внутренней какой-то борьбы политической, ее вообще нет. Серьезной политической борьбы внутри нет. И внешние враги у нас все просели. Соединенные Штаты Америки в беспорядке, мягко говоря, в жутком расколе, в беспорядке, в катастрофе афганской, все в соплях,
кстати,
все
полевели.
В соплях убежали из Афганистана и так далее, тоже левеют, тоже глупости всякие делают, отступают со всего Ближнего Востока и так далее, то есть просели основательно, не угроза они сейчас. Значит, Европа тоже так немножко придерживает себя. То есть внешней, серьезной какой-то, прямой, неотвратимой угрозы тоже нет. Да, санкционная война есть, но мы к ней адаптировались. То есть вот сейчас удивительно благоприятные условия, но все есть, ребята. Власть у вас есть, конституционное большинство у вас есть, золотовалютные резервы, бюджет, отсутствие врагов, отсутствие угроз. Ну, давайте уже. Давайте.
А что давать-то?
Давайте покажите уже развитие. Покажите, вы же говорили несколько лет последних подряд, вы говорили, прорывное экономическое развитие.
Ну,
именно
вон,
прорывное.
Папа, как хорошо у нас.
Мы будем развиваться, говорили вы, дорогие друзья, власть придержащие. Вы говорили, мы будем развиваться с темпом выше среднемировых. Да? Мы войдем в пятерку самых развитых государств мира. Так. Говорили же нам все это. Да? Мы бедность в два раза сократим. А она как была, 20 миллионов, так практически и осталось. Нам нужны 25 миллионов малых и средних предпринимателей, а их с 15 мы съехали на 10.
У нас еще гаражники есть, которые не посчитаны.
Да, ушли в гаражи, совершенно верно, опять снова. Значит, и так далее. Ну, давайте результаты уже. Где результаты развития? У нас тупик развития, я это называю резко, тупик развития из-за тупика управления. Вот никаких объективных оснований, почему мы остаемся в тупике развития, нет. Только тупик управления. Потому что боятся активного развития. Любое активное развитие – это перемены. Любое активное развитие – это конкуренция. В том числе конкуренция за ресурсы. В том числе конкуренция за доступ к бюджету. А они не хотят. Все потоки выстроены. И откуда надо вытекают, и куда надо впадают. Сферы в бизнесе поделены
правильно. Потому что в 90-е годы вытекало все без, да?
Все правильно организовано, все потоки распределены, все поделено. Так. Что у нас теперь главное? Что? Стабильность. Так. Стабильность. Ну. Понимаете, и возникает режим, который я называю, извините, опять-таки, за резкость, стабилократией. Вот мы, нам угрожает стабилократия, в которой есть оппозиция, но нет альтернативы. На это были, к сожалению, направлены состоявшиеся выборы. Но я надеюсь, что следующие выборы у нас пройдут иначе.
7-3-7-3.
Дай бог до них дожить.
Боже мой, дайте отдохнуть хоть политтехнологам. Сергей Борисович, дайте насладиться тем, кто победил, тем, что они
победили. Пусть ликуют, пусть пьют шампанское, да, они выиграли, они вот это что? Опьянение от успеха, пусть у них не затягивается только. Как что? Только будет сформировано правительство по новой схеме, уж извините, мы, историки и политологи, глаз с вас не будем спускать.
А до этого?
Будем приходить вот сюда, на радио «Говорит Москва», и все ваши движения мы обсудим. И любую попытку уклониться от ваших предвыборных обязательств мы не пропустим. Мы о ней скажем, а наши слушатели нам подскажут, если мы что-то упустим.
Вы так на меня смотрите, как будто я член правительства.
Я считаю, что вы разделяете ответственность.
Я разделяю ответственность? Чью?
Да, потому что вы средства массовой информации. Вы что же власть? А вы что думали?
Да? Серьезно?
У нас есть власть законодательная, власть исполнительная, власть судебная, и четвертая власть – это вы, дорогие друзья.
Ну вот, я же вас допустила в студию.
Это средства массовой информации. У вас мощнейший рычаг власти в руках. Так что вы разделяете ответственность за то, что происходит с нашей властью.
Конечно, приглашаю вас в эфир, например.
Это хорошо, но недостаточно.
7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Я бы хотел вот такой доктринальный вопрос.
Давайте.
Походу, вы говорите, чего не хватает. А я считаю, что кто-то мешает. И вот вы вспомнили начало 20 века, ведь 20 век встречали империи. И капитализм разрушил все империи, не только российскую, но и британскую, французскую. Второй рейх, третий рейх, восточный рейх.
Я как-то считал, понятно, вы знаете, более 20 империй рухнуло в 20 веке. Более 20 империй. Это
по
верно.
Всему миру, если вы смотрите.
По всему миру, да. Всему миру.
Ага, 7373948. Сергей Алексеевич, здрасте, коротко, пожалуйста.
Так, добрый день.
А что про империи?
Сейчас. Сергей Борисович, в отмене тайного голосования нет никакой революции. Это уже веление времени. Это единственный механизм, который поможет доказать, что статья 3 в Конституции, что единственный источник власти – это народ, работает.
Спасибо.
Это первое.
Да.
И второе. Вот вы от вашей фразы оттолкнулись. Выборы в СССР при одном кандидате осуществлялись и так далее. А вы видели, что в СССР очереди военнослужащих выстраивались, как сейчас это делалось. Где не хватает голосов, туда раз воинскую часть подвозят, и она вперед толпой бежит.
Почему? А может быть, их самих организовали на их участок? Вот и все, чтобы они не ходили 3 дня туда. В чем проблема-то?
Ну, значит, я повторюсь, что я согласен с тем, что тайное голосование устарело, но мы должны считаться с вами с тем, что не все с этим согласны. Да? Поэтому пусть тайное голосование останется правом, но не обязанностью. Тогда получат свое и те, и другие.
При империи?
Про империи. Да, я считаю, что век империй прошел. Действительно, 20 век стал свидетелем краха более чем 20 империй. И, пожалуй, эта форма организации государственной власти и эта форма существования великих держав, она в прошлом. Вот на сегодняшний день есть одна, я считаю, империя, это Соединенные Штаты Америки, одна единственная. Многие говорят, что Россия нынешняя, это тоже империя, с этим не согласен категорически.
А что это?
Это республика. У нас после трех империй Московской, Романовской и Советской после трех империй, у нас первая республика, я в этом убежден. И другое дело, что эта республика может быть с отдельными имперскими функциями. Вот такой нюанс. Потому что мы, в принципе, не империя, да? Но вот есть некоторая ответственность у нас, выходящая за пределы наших границ. У нас есть сфера влияния. Вот я за то, что остаются такие вещи важные, как сферы влияния у великих держав. Угу. Но это в основном не административное влияние, как, скажем, там у Британии было в отношении Индии. Да, вот посылали туда начальство из Лондона, утверждали и так далее. Это не административно-политическое влияние, это такое геокультурное влияние. Вот мы считаем, мы, Россия, мы считаем, что постсоветское пространство вокруг нас это сфера нашего геокультурного влияния. И от этой идеи, я думаю, мы не откажемся. Это не значит, что мы власть будем там насаждать. Но мы вправе некоторые вещи от наших соседей требовать, я вот считаю. Угу. И это маленькая такая имперская функция. Это очень просто. Не приближать, не размещать, не угрожать. Три нет. Не приближать военные блоки к нашим границам, не размещать войска и вооружения, которые мы воспринимаем как враждебные, и не угрожать каким-то поведением таким, не строить каких-то планов на нас напасть. Вот и все. Соблюдаются эти три правила. Ребята, любовь, дружба и родственное общение.
У нас тоже правила существуют. Программа наша завершена. Сергей Станкевич был с нами. Сергей Валерьевич, спасибо, ждем снова.
Спасибо, буду.
Далее киноафиша, потом, что у нас, новости, потом дальше эфир, а потом я к вам вернусь в 2 часа, буду с вами до 5.